Спасибо, Евгения Мельникова представила выпуск новостей часа. Ну, а я дополню ее рассказ сообщением о погоде. По прогнозам метеорологов, в северо-западных областях России под влиянием циклона пройдет снег. В среду местами возможен даже порывистый ветер с метелью. Во вторник в течение суток температура 0-5. В среду она понизится до -8 градусов. Ненастной будет погода в центральном районе России. Во вторник здесь облачно. Дожди с мокрым снегом, местами весьма сильные. Южный ветер, температура ночью 0-5, днем -2, +3 градуса. В среду ожидается порывистый северо-западный ветер и понижение температуры до -6 градусов. Возможны снегопады, метели, а ветер даже с порывами до 15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня мокрый снег, температура в течение суток -1, +1 градус, а в Москве осадки местами сильные. Ночью 0-2, днем также 0-2 градуса, ветер южный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Аресты оппозиции как метод политической борьбы. Владимир Путин собирает полный стадион и лучшие легкоатлеты 2007 года. Это темы ближайшей получасовки на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас, как говорится, весьма актуальный репортаж. Вторую ночь подряд беспорядки будоражат северные предместья Парижа Вилье-Лебель. С подробностями наш корреспондент Наталья Руткевич.
Ждет ли Францию новый бунт пригородов, то есть повторение масштабных беспорядков осени 2005 года? Этим вопросом задаются все французские обозреватели, внимательно следящие за событиями в пригороде Парижа Вилье-Лебель. В воскресенье во второй половине дня полицейская машина, патрулирующая Вилье-Лебель, столкнулась на полном ходу с мотоциклом, на котором находились два подростка. Оба скончались на месте. В тот же вечер некоторые жители пригорода, в первую очередь молодежь, вышли на улицы и стали громить полицейские участки, а также поджигать автомобили, бить витрины и взламывать магазины. Ранения получили 25 полицейских. Наутро многих жителей пригорода ждало потрясение. «Я живу здесь 25 лет, но такого еще не видела. Конечно, у нас случались беспорядки, но такое, жечь машины, громить все подряд, это какой-то кошмар», — говорит Жеслен. В понедельник парижский суд начал расследование причин дорожно-транспортного происшествия. Согласно предварительным выводам следствия, автомобиль полиции дорожных правил не нарушал. В столкновении был виноват водитель мотоцикла, не пропустивший машину справа. Кроме того, оба пассажира не имели на голове защитных шлемов. Как заявили некоторые очевидцы, подросткам не была оказана скорая помощь. По их словам, полицейские ничего не сделали, чтобы помочь пострадавшим. Однако следователи считают, что данные обвинения необоснованы. Медицинские работники приехали быстро и сделали все, что было в их силах, чтобы вернуть юношей к жизни, заявила прокурор. Несмотря на эти аргументы, в понедельник вечером беспорядки вспыхнули с новой силой. К недовольным из Вилье-Лебель присоединились сочувствующие из соседних 5 коммун. Вечером полиция сообщила о том, что 8 ее сотрудников были ранены дробью. В более поздних же ночных столкновениях пострадали еще более 30 стражей порядка. В эту ночь горели не только автомобили, но и мусорные баки, местная библиотека, детский сад, парикмахерская и другие здания. Были также зафиксированы нападения на журналистов. 2 работника французского телевидения были избиты и лишились видеокамер. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Между тем, родственники погибших призвали сограждан к спокойствию. Днем в Вилье-Лебель прошло траурное шествие в память о погибших. Вот что сказал двоюродный брат одного из них. «Мы собрались здесь, чтобы потребовать правосудия, которое должно вершиться в атмосфере спокойствия и объективности. Мы хотим, чтобы законы республики соблюдались. Семьи погибших обращаются к молодежи с просьбой уважать память их детей и не творить насилие и беззаконие». В таких же выражениях к жителям обратился и мэр Вилье-Лебель Дидье Ваян. Но все эти призывы были бесполезны. Прошедшая ночь принесла новые погромы и поджоги. И улягутся ли волнения в ближайшие дни – это большой вопрос. Французы с тревогой вспоминают, что беспорядки 2005 года, продлившиеся почти месяц, начались со сходного инцидента. когда от удара током погибли два подростка, спрятавшиеся от полиции в трансформаторной будке. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира «Радио Свобода». Она связана с предвыборной кампанией в России. Меньше недели осталось до 2 декабря, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. Материалы наших корреспондентов о том, как идет предвыборная кампания в городах России, сегодня в утреннем эфире «Радио Свобода». Мы задаем слушателям вопрос. Считаете ли вы, что освещение выборов в средствах массовой информации было объективным? Ответить на вопрос можно с помощью пейджера на номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», вы можете отправить свой ответ. Точно так же можно поступить и с помощью СМС-сообщения, послав ответ на номер +7 903 743 2801. Итак, считаете ли вы, что освещение выборов в средствах массовой информации было объективным? Тема выборов продолжается. Сейчас в студии ко мне присоединился Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Утро доброе.
О выборах наверняка много сообщений и в центральных российских газетах.
Совершенно верно. Газеты пестрят просто и заметками, и отчетами всякого рода. Считанные деньки остаются до начала, до проведения, точнее, думской кампании. Но вначале о главном, точнее, о выборах главного, о чем пишут сегодня «Известия», точнее, о выборах президента. В понедельник состоялось внеочередное заседание Совета Федерации, на котором сенаторы обсудили один единственный вопрос – дату президентских выборов в России. Их было единогласно решено провести 2 марта. Но кроме уже упомянутого Бориса Немцова в этой же газете, в «Известиях», о намерении участвовать в выборах главы государства за последний год заявляли экс-мэр Архангельска Александр Донской, арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, диссидентами Владимир Буковский, гражданин Великобритании, депутат Госдумы, националист Николай Куринович, исключенный из фракции ЛДПР, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, экс-премьер Михаил Касьянов и бывший глава Центрального банка России Виктор Геращенко. По мнению абсолютного большинства экспертов, выдвижение кандидатов, действительно претендующих на Кремль, начнется только в следующем году, а сама интрига президентской кампании будет сохраняться до конца зимы, прогнозируют «Известия». Но служба кандидатов в депутаты Госдумы России и опасна, и трудна. Отслеживает эти процессы газета «Ведомости». Кандидатов в депутаты эта позиция атакуют прокуроры, милиционеры и неизвестные бандиты. Но еще вполне вероятно, в скором времени России предстоят пережить еще одни выборы. Сейчас поймете, о чем идет речь. Правда, несколько другого рода, разумеется, выборная кампания. Возможно, подчеркну, предстоит. Если состав отборочной группы к чемпионату мира 2010 года по футболу уже известен, то информация о том, кто именно будет руководить сборной России, остается непонятной. Да-да, непонятно. И вчера корреспондент «Советского спорта» позвонил агенту Гуса Хидинга Кису Ван Ювенхойзену с простой целью узнать, как продвигается дело с подписанием контракта между голландским тренером и Российским футбольным союзом. Совершенно неожиданно, на вроде бы уже решенный вопрос, корреспондент газеты получил шокирующие ответы. Более подробно, судя по всему, Алексей об этом через полчаса.
Видимо, Гуса Хидинга так захватили перипетии предвыборной борьбы, что он решил по-своему в ней поучаствовать. Ну что ж, это действительно интригует. Спасибо, Дмитрий Морозов сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями на страницах центральных российских газет. А сейчас в Москве 7 часов 15 минут, и, как всегда в этот час, на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Кассационная жалоба адвокатов Гарри Каспарова, приговоренного к 5 суткам ареста, отклонена. Совет Европы осудил совершенное недавно в Ингушетии нападение на журналистов и правозащитника. В пригородах Парижа произошли новые столкновения между французской полицией и бунтующей молодежью. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут утра по московскому времени на волнах «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей в программе «Время политики» ход предвыборной кампании в России обсудят политологи Александр Кынев, Михаил Виноградов, Станислав Белковский и автор книги «Путин. Его идеология» Алексей Чадаев. Итак, программа «Время политики», повтор в 10 часов утра 7 минут по московскому времени после выпуска новостей. 7 часов 16 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о главных новостях спорта. В Монако прошла торжественная церемония. На ней были названы лучшие легкоатлеты 2007 года. Ими призваны трехкратный чемпион мира, американский спринтер Тайсон Гей и эфиопская бегунья Месарет Дефар. В Японии продолжается розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужских команд. Вчера прошли матчи 7-го тура. Они все завершились с одинаковым счетом 3-0. Сборная России выиграла у команды Египта. Не потерпев ни одного поражения, россияне возглавляют турнирную таблицу, набрав 14 очков. 13 очков у сборной Бразилии, которая вчера победила команду Туниса. По 12 набрали сборные Болгарии и США. Болгары вчера выиграли у австралийцев, а США у волейболистов Южной Кореи. И еще два вчерашних результата. Испания-Аргентина 3-0 и точно так же 3-0 в матче Пуэрто-Рико-Япония. Сегодня сборная России будет играть с командой Пуэрто-Рико. Начало этой встречи в 9 часов 5 минут по московскому времени. Далее о хоккее. Чемпионат России продолжается первый этап. Вчера начался 13-й тур. Вот его результаты. Динамо Москва, Лада 4-3. Динамовцы победили в овертайме. Лидер первенства Салават Юлаев в гостях разгромил хоккейный клуб МВД со счетом 7-2. Чуть менее крупно 6-2 Северсталь дома победила подмосковный Химик. Локомотив в Ярославле нанес поражение СКА 4-2. Еще две встречи также выиграли хозяева льда. Акбарс в Казани победил Торпедо 3-0. Нефтехимик в Нижнекамске нанес поражение ЦСКА 4-1. Положение в турнирной таблице. После 30 матчей Салават Юлаев набрал 74 очка. Столько же игр провели армейцы из Санкт-Петербурга. У СКА 61 очко. 58 на счету Магнитогорского Металлурга. Этот клуб свой матч 30-го тура проведет сегодня. И в случае победы он может догнать армейцев из Санкт-Петербурга. Еще о хоккее. Продолжаются матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Сегодня в программе 4 встречи. Три из них уже завершены. Филадельфия дома проиграла Бостону со счетом 3-6. Нью-Йорк Айлендерс, Даллас. Ничья в основное время 2-2. Победа Далласа в овертайме 3-2. А россиянин Сергей Зубов забросил шайбу, сделал две результативные в передаче, в том числе и одну решающую в овертайме. Александр Овечкин забросил одну шайбу за свой клуб Вашингтон, но она осталась единственной, и Вашингтон проиграл дома, уступив Баффало со счетом 1-3. В матче Эдмонтон-Коламбус пока ничья 1-1, матч продолжается. Проходят сегодня матчи в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Юта Андрея Кириленко играла сегодня в Нью-Йорке и уступила 109-113 на счету Андрея Кириленко 9 очков. Немного для его обычной нормы он не дотянул, как говорится. Нью-Орлеанс дома уступили Миннесоте 94-103. Даллас также на своей площадке проиграл Вашингтону 98-110. Сегодня в программе еще 4 встречи, 3 из них идут, один еще не начался. Результаты сегодня и в выпусках новостей спорта в утреннем эфире, и в 12:45 в программе «Свобода в полдень». На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Канаде спортсменки вчера провели соревнования в слаломе. Марлис Шильд из Австрии заняла первое место, второй была Сарка Загробска из Чехии, а Анна Елушич из Хорватии заняла второе место. Международная федерация тенниса не нашла доказательств того, что Томми Хаас был отравлен во время сентябрьского полуфинала Кубка Дэвиса между сборными Германии и России. Матч проходил, напомню, в Москве. В то время Хаас не смог выйти на корт и сыграть с Михаилом Южным, а позже партнер Хааса по команде Александр Васки заявил, что, по его данным, это было отравление. После проведенного расследования Федерация тенниса не располагает дополнительной медицинской или какой-либо еще информацией о состоянии здоровья Хааса во время полуфинала Кубка Дэвиса против России, говорится в пресс-релизе Международной федерации тенниса. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Выступление Владимира Путина на прошлой неделе перед своими сторонниками в спорткомплексе в Лужниках остается одной из тем обсуждения в русском интернете. Авторы комментируют содержание речи президента и внешнее оформление всего действия, а многие из них весьма остроумно сравнивают и первое, и второе. Об одной из таких иронических публикаций рассказывает мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
— действо представляло собой нечто среднее между явлением Христа народу и выходом Филиппа Киркорова к толпе своих фанатов-тинейджеров. Умом Россию не пронять, поэтому стране предлагают подобного рода развлечения. На фоне той реальной политики, которая делается разного рода бульдогами под кремлевским ковром, особого интереса театрально-политическое шоу с участием ВВП «Суперстар» вызвать не могло. Но вот что во всем этом действии оказалось все же любопытно, то, что мы имели абсолютно западное по своей форме мероприятие. Так начинается статья публициста Дмитрия Травина под заголовком «Умом Россию не пронять», которую можно прочитать на сайте петербургского еженедельника «Дело».
Кремлевские политтехнологи не дураки, их какой-нибудь там евразийской лабудой в духе бородатого философа Дугина не возьмешь. Им патриотической лапши на уши не навешаешь. Они знают, на что наша толпа реагирует. На бабки, на западные стандарты потребления и на оттуда же импортированные стандарты поведения. Это какой-нибудь арабский шахид может сегодня, сжав зубы, проливать свою кровь ради великой идеи. А наш человек лучше зальет в себя пивка под громкие крики, позволяющие выпустить копящуюся в организме энергию. И чем громче он кричит, тем меньше оказывается готов хоть что-то оторвать от себя ради отчизны, ради нации, ради своего национального лидера. Путинофилия, наряду с футболом и удовольствием, получаемым от закидывания эстонского посольства фекалиями, заменяет сегодня у нас как стремление броситься на амбразуру вражеского дота, так и готовность взорвать себя вместе с ненавидимыми иноплеменными обывателями. Кремлевские политтехнологи прекрасно все это понимают, и потому предлагают народу в одном флаконе и политика садомазохистские действия типа «Путин с нами» и разнообразные спортивно-развлекательные зрелища.
Форма, которую приобрело мероприятие в Лужниках, была чисто западной, вновь подчеркивает Дмитрий Травин. Однако содержание путинской речи сильно отличалось от формы мероприятия.
Здесь тоже все, конечно, было исключительно по-западному, но Запад в устах нашего национального лидера представал обществом полувековой давности. То ли времена маккартизма проступили в нем, то ли германские и итальянские предвоенные сценарии. С трибуны шел вполне определенный психологический посыл. Россия в кольце врагов. Предатели шакалят у иностранных посольств и дипломатических представительств. А те, кто засел в них, только и ждут, как бы обделать у нас свои грязные оранжевые делишки, как бы скинуть любимую народом путинскую власть. И ладно бы только иностранные враги, да их прикормленные шакалы грозили нашему счастью. Нет, с ними в союзе выступают еще и те, кто довел страну до нищеты в 80-е годы, а также те, кто наживался за счет народа в 90-е. Словом, внутренние враги тоже не дремлют. Все против нас, но мы выстоим, поскольку с нами настоящий национальный лидер. Послушал все это народ с чувством глубокого удовлетворения, и снова два прихлопа, три притопа. Веселье во вражеском окружении, пир во время чумы. И как, скажите на милость, сочетается здесь одно с другим? Как легкий воздух эпохи общества потребления смешивается со зловещим духом старого мира?
Как считает Дмитрий Травин, дело, видимо, в том, что Запад, конечно, Западом, но задачи у людей, засевших в Кремле, сильно отличаются от тех, которые решаются их коллегами где-нибудь, скажем, в Вашингтоне. Рынок наших политических фигур чисто западный, и маркетинг чисто западный. Но вот монополизация рынка, по словам автора, абсолютно российская.
Путин пытается нашему обществу потребления продать такой своеобразный товар, продать себя и свою команду навсегда. Что-то по принципу напиток Кока-Кола, автомобиль Форд, а власть Путина и его команда. Это чисто западный подход. Когда этот механизм перестает работать, а он через какое-то время, естественно, работать перестанет, наступает нормальная конкурентная борьба, и наше западное общество начинает привлекать других политических лидеров в качестве того продукта, который им интересен для управления страной. То есть я подчеркиваю, что в том, что мы видели, нет никакой восточной сатрапии, это чисто западный механизм с определенной спецификой, которую проводит вот эта вот команда.
Дмитрий Травин, «Умом Россию не пронять», сайт петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Допустимо ли арестовать оппозиционеров в канун выборов? Эту тему ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с одним из лидеров партии социальной справедливости Ильей Константиновым и Львом Пономаревым, исполнительным директором общероссийского общественного движения «За права человека». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Вопрос Илье Константинову. Каково было голосовать по выборам в Первую Государственную Думу 14 лет назад?
Да, это было давненько. На мой взгляд, недолгое пребывание в следственном изоляторе для политика только на пользу. Есть время и возможность остановиться, задуматься и переоценить то, что было сделано, то, что было пройдено. Это серьезно, это без всяких шуток. Что касается того памятного голосования 93-го года, да, действительно, мы, находившиеся в Лефортовском следственном изоляторе, в то время я и бывшие депутаты Верховного Совета России, Хасбулатов, Рудской, ряд других товарищей, мы участвовали. На голосование тогда выносилась не только будущая Первая Дума, а выносилась еще Конституция, ныне действующая Российской Федерации. Я проголосовал тогда против Конституции, проголосовал за одну из партий, называть не буду, чтобы это не было воспринято как предвыборная агитация. Да, мы голосовали, мы воспользовались своим конституционным правом.
Тот же вопрос Льву Пономареву, бывшему коллеге Ильи Константинову, бывшему народному депутату России. Вы также неоднократно подвергались репрессиям. Придают ли они инакомыслящим ореолы мученика?
Ну, я не могу сказать, что я часто подвергался репрессиям. Я отсидел всего трое суток в следственном изоляторе. Я как готов согласиться с Ильей Константиновым. Нельзя сказать, что это было мне не на пользу. Я думаю, на пользу тоже. Но не в том смысле подумать, а в том смысле посмотреть, в каком состоянии находятся люди в следственном изоляторе, что там за люди, пообщаться с ними, так сказать, расширять кругозор, я бы так сказал.
Недавно находившийся еще под стражей и сопредседатель движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов не боится репрессий.
Они знают только насилие, воспитанные в институтах КГБ, факультеты различных вузов. Их ничему другому не учили. Они только знают затыкать МВД все дыры. Ну, на такую оппозицию, как я и мои соратники, повлиять не способны. Мы только об одном жалеем, что мы не на равных выступаем с ОМОНом, который закован в эту гоблиновскую броню, а мы идем мирные жители, соблюдаем закон. Они закон не соблюдают, вооружены дубинками, им все позволено. Пусть они выйдут с нами на равных. Если они хотят защитить это дерьмо за кремлевскими стенами, пусть защищают, а мы прекратим этот порядок вещей.
Бывший спикер Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов чувствует себя отомщенным.
Те, которых арестуют, те как раз в восторге приветствовали, когда в 93-м году арестовывали, избивали и прочее. Вот сейчас они пусть размышляют, почему повторяется с ними история та, которая была в 93-м году. Потому что тогда они приветствовали расстрел демократического парламента, установление авторитарного режима ельцинского. Вот они теперь и плоды. А чего Путин? Путин наследник Ельцина. Вот это ирония истории. Потому что был демократический парламент, а сейчас что? Пустые людишки, какие-то лидеры. Правильно говорит Путин, какие-то лидеры. Каждый из них в отдельности ничего не стоит. И нет за ним действительно реальной силы. Естественно, нет никаких программ. Просто попытки вернуться во власть.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». В следующем часе на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию вот какие темы. Мы расскажем о нападении на съемочную группу российского телеканала, о карте вулканической опасности в Италии и о борьбе с семейным насилием в Испании. Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» 19:07 о России, о ее настоящем и будущем мы беседуем с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а сейчас в Москве 7:30 и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Европейская комиссия и парламентская ассамблея ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с арестами организаторов и участников акций протеста оппозиции в России. США отвергли обвинения президента России Владимира Путина в давлении на ОБСЕ в вопросе об отправке наблюдателей на парламентские выборы в Россию. Кассационная жалоба адвокатов Гарри Каспарова на его арест отклонена. Лидер ОГФ приговорен к 5 суткам лишения свободы по обвинениям в нарушении правил проведения митингов и сопротивления милиции. Во Владивостоке снят с выборов в городскую думу бывший мэр города, депутат Госдумы Виктор Черепков. Ленинский районный суд отменил его регистрацию кандидатом в депутаты, мотивировав это тем, что избирательный штаб Черепкова превысил финансовые расходы на агитационную кампанию. В Ульяновске запрещен митинг за честные выборы, запланированный на сегодня партией «Справедливая Россия». В американском городе Анаполис сегодня откроется международная конференция по Ближнему Востоку. Цель конференции, созванной по инициативе США, возобновление израильско-палестинских мирных переговоров. В пригородах Парижа произошли новые столкновения между французской полицией и бунтующей молодежью. Сообщается о десятках пострадавших сотрудниках полиции. Молодые люди забрасывали их камнями, поджигали машины, били окна. Полиция использовала резиновые пули и слезоточивый газ. Есть арестованные. Президент Пакистана генерал Первез Мушараф отправляется с прощальными визитами в войска. Завтра, как ожидается, Мушараф служит себя полномочия главнокомандующего. 29 ноября он примет присягу на второй пятилетний президентский срок уже как гражданское лицо. У вице-президента США Дика Чейни обнаружена аритмия сердца. Ему предстоит дополнительное обследование в больнице.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России погода будет неустойчивой, с резкими колебаниями температуры, влажности и давления. Особенно трудно в этих условиях придется людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов, и тем, кто перенес инфаркт или инсульт. Во вторник сырая и теплая погода с пониженным содержанием кислорода в воздухе может повлиять на самочувствие людей, страдающих кислородной недостаточностью, а также хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника. Негативным фактором также будет и пониженное атмосферное давление, так что, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Итак, мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Как проходит предвыборная кампания в Пензе, рассказывает наш корреспондент Наталья Котова.
Предвыборные ситуации в Пензенской области по-прежнему чрезвычайно спокойные. Молчат местные аналитики и политологи, не проявляет активного интереса к выборам и региональная пресса. Однако, по словам заместителя председателя областной избирательной комиссии Владимира Орехова, бюллетени для выборов в законодательные собрания Пензенской области отпечатаны. Можно будет проголосовать за одну из четырех партий – ЛДПР, КПРФ, «Единую Россию» или «Справедливую Россию». Единороссы в качестве двигателя своих предвыборных идей выбрали агитационные ролики с главным действующим лицом – президентом Путиным. Представители КПРФ, особо не зацикливаясь на ошибках и просчетах правящей партии, призывают граждан идти на выборы и отдать голоса достойнейшим. Агитация ЛДПР тоже свелась к демонстрации телероликов. Владимир Жириновский пытается доказать, что именно его партия приведет народ к светлому будущему, а главное – покончит с произволом властей в сфере услуг ЖКХ. Самым активным, пожалуй, оказался бывший соратник Жириновского, а ныне представитель «Справедливой России» Алексей Митрофанов. Он на протяжении нескольких недель гостил в Пензенской области, встречался с народом, призывая отдать голоса за социалистическую партию Сергея Миронова. Митрофанов даже пытался лично вразумить сектантов, засевших в пещере в ожидании конца света. Яблочники ждали приезда Сергея Митрохина, однако зампред партии так в Пензе и не появился. В Пензенской области больше говорят о выборах в Госдуму, нежели о выборах в областное законодательное собрание. Словно региональный парламент вообще не имеет никакого значения. Пожалуй, напоминанием об областных выборах стала лишь заборная война с листовками кандидата в депутаты Заксобрания Вадима Супикова. В Пензе его плакатики аккуратно и методично заклеиваются прозаическими объявлениями о продаже лука, картошки и о желании снять недорогое жилье. В минувшее воскресенье в Пензе прошла незаметная и малопонятная акция. Несколько человек, вооружившись российскими флагами, собрались у здания театра драмы и нестройными голосами скандировали «Здравица» в честь губернатора Василия Бочкарева и клялись ему в вечной преданности. Гораздо больше интерес представляет другое. Людей просто заставляют голосовать за единороссов и выражать преданность президенту Путину. В местные школы и детские сады поступили даже инструкции на предмет правильного голосования. Естественно, за «Единую Россию». И об этом известно Пензенскому облсберкому. Однако, по словам заместителя председателя облсберкома Владимира Орехова, никаких официальных жалоб на административное давление от граждан почему-то не поступало. Для Радио Свобода Наталья Котова, Пензенская область.
С темой материала Натальи Котовой связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что освещение выборов в средствах массовой информации было объективным? О том, как отвечали на этот вопрос жители Волгограда, в нашем следующем материале.
Объективно, с той точки зрения, что все партии имели равные шансы, конечно же, не было, потому что на это наложился административный ресурс. Когда Путин заявил себя в списке «Единой России», естественно, все выступления Путина, все были связаны, естественно, с именем «Единой России». Поэтому у этой партии гораздо больше шансов и больше информации о них прошло, потому что еще как бы лидеры «Единой России» занимают у нас руководящие посты в правительстве и пользуются этим тоже достаточно умело. Как бы у них больше предоставленных возможностей. Что нельзя сказать о других партиях, где есть просто какой-то лидер или есть какое-то движение, которое имеет определенный, скажем, лимит времени на центральных каналах.
Нет, я не считаю, что выборная кампания была объективной. Если ряд изданий, там, газета «Коммерсант», радио «Эхо Москвы», они освещали точки зрения, в общем, обоих лагерей, и партии власти, там, и других там мелких партий, и оппозиции Объединенного гражданского фронта, они рассказывали обо всем, что происходит вот в этих там коалициях, о всех их действиях и так далее, то есть со всех сторон освещали события, то остальные, особенно это касается телевидения, центральных каналов, они, в общем, давали информацию только одностороннюю. Честно говоря, смотреть уже было просто противно. У меня после всего этого такое отвращение к партии власти. Я пойду на выборы только из-за того, чтобы не голосовать за них. Проголосую за кого угодно.
Вы знаете, я практически не смотрю телевизор, практически не слушаю радио, поэтому мои сведения несколько отрывочные. Все, что я краем уха или глаза успел высмотреть на радио и телевидении, касается президента Путина и партии «Единой России». Что-то других партий я не припомню. Хотя, наверное, я не прав.
Естественно, нет. Ежедневно мы видим поток информации только от одной партии. Этот поток информации идет не только во время рекламы. Мы это видим как скрытую рекламу. Очень сильно используется административный ресурс, потому что это и губернаторы различных областей говорят так или иначе, что мы поддерживаем одну партию.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, считаете ли вы, что освещение выборов в средствах массовой информации было объективным. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Италия создает карту вулканической опасности для Эоловых островов. Младенцы демонстрируют социальный разум. Отчасти об этом в панораме новостей науки.
Израильские археологи в национальном парке Арбель в Галилее нашли уникальный мозаичный пол синагоги римско-византийского периода. Узор мозаики изображает плотников за работой. Археологи не сошлись между собой во мнении, к какому периоду Древней Галилеи относится синагога. Одни приписывают находку римскому периоду со 2 по 4 века нашей эры, то есть времени культурного и политического расцвета евреев в Галилее. Другие считают, что синагога была построена в течение византийского периода 5 и 6 веков нашей эры. Итальянские геофизики создали новую карту вулканических угроз, которыми славятся острова Стромболи и Вулкана. Используя инструмент, называемый магнитометр, ученые собрали аномалии магнитного поля Земли, вызванные трещинами в ее коре. Море вокруг южных итальянских Эоловых островов – одна из наиболее насыщенных вулканических зон Италии. Стромболи, действующий вулкан и популярный туристический центр, является более активным, чем его сосед Вулкана, последнее извержение которого было в 1888 году. Стромболи извергался несколько раз за последние годы, когда побережья всех Эоловых островов должны были быть эвакуированы. Самое большое извержение было в декабре 2002 года. Тогда потоки лавы быстро достигли моря, и от образовавшейся волны пострадали 7 человек. Сильное извержение в сентябре 1930-го вызвало приливно-отливную волну, которая привела к нескольким смертным случаям, а угроза лавы охватила 2 города. Позднее, в 1950 году, воспоминания об этом бедствии вдохновили итальянского режиссера Роберто Росселлини на создание фильма «Стромболи. Земля Божья». Психологи из Йельского университета решили проверить, способны ли младенцы в возрасте 6-10 месяцев оценивать поведение других людей. Для этого 12 шестимесячных и 14 десятимесячных младенцев усадили на колени к родителям, а затем им на экране был показан кукольный персонаж, с трудом взбирающийся на холм. Две других разноцветных куклы либо мешали, либо помогали ползущему герою. Дети пронаблюдали кукольное представление несколько раз, а потом перед каждым ребенком ставили тех кукол, которые мешали или помогали. Все младенцы, и шестимесячные, и десятимесячные, потянулись руками к игрушке-помощнику. Таким образом, авторы эксперимента заключают, что социальная ориентация младенцев начинается намного раньше, чем мы думаем.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Журналисты телерадиокомпании РЕН-ТВ и председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов подверглись нападению в Назране в ночь с субботы на воскресенье. Неизвестные вооруженные люди увезли их в сторону чеченской границы, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Как выяснилось, ночью с пятницы на субботу в назранскую гостиницу «Аса» ворвались около 10 вооруженных человек в масках. Они захватили съемочную группу РЕН-ТВ, в которую входили корреспондент Артем Высоцкий, ассистент Станислав Горячев, оператор Карен Сахинов, а также председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. По словам потерпевших, их посадили в машину, которую почему-то не остановили ни на одном посту. Когда машина остановилась, один из похитителей приказал выводить по одному и ликвидировать с глушителем. Стрелять не стали, но сильно избили. Затем похитители сели в машину и уехали. Олег Орлов увидел удаляющуюся белую «Газель». Около часа избитые журналисты и правозащитник шли по снегу босиком, пока не пришли в станицу Нестеровскую, находящуюся в нескольких километрах от границы с Чечней. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, что за похищением стоят государственные структуры.
Ясно одно. Журналистов и правозащитников похищали представители какой-то государственной силовой структуры. На это указывают все обстоятельства преступления. Но есть несколько версий. Президент Ингушетии говорит о неких деструктивных силах, желающих дестабилизации в республике. Если президент делает подобные заявления, то общество вправе потребовать от него более четкого и внятного объяснения. Если у него нет ответа, значит, руководство республики не контролирует ситуацию. Но более вероятной представляется другая версия. Преступление может быть напрямую связано с предстоящим митингом и с материалом, отснятым журналистами в Чемульге. Это же очевидно. За преступление могут стоять те, кто проводил в Тиле спецоперацию, приведшую к гибели ребенка. Они, с одной стороны, изымали неприятный материал, отснятый накануне, и предотвратили участие журналистов в их профессиональной работе в освещении митинга в Назране. Но не менее вероятной, а может быть и более, представляется другая версия. Попытка спецслужб изолировать республику не на один день, а надолго.
Олег Орлов, который по сей день находится в Ингушетии, но уже без документов и собранных материалов, убежден, что власти таким образом посылают сигнал журналистам, правозащитникам, всем, кто надумает ехать в республику, что никто из них не защищен.
Эти люди в конце своих действий прямо ведь сказали, прямым текстом, не помню точно какие слова, но смысл, что уезжайте отсюда, и чтобы мы вас больше не видели.
Прокуратура возбудила уголовное дело по трем статьям. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, нарушение неприкосновенности жилища и грабеж. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 7 часов 45 минут, и сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
Европейская комиссия и парламентская ассамблея ОБСЕ обеспокоены арестами участников оппозиционных манифестаций в России. США отвергли обвинения Владимира Путина в давлении на ОБСЕ в вопросе об отправке наблюдателей на парламентские выборы в Россию. В Ульяновске запрещен визит, митинг, простите, за честные выборы, запланированный на сегодня партией «Справедливая Россия». В американском городе Аннаполис сегодня откроется международная конференция по Ближнему Востоку. У вице-президента США Дика Чейни обнаружена аритмия сердца. Президент Пакистана генерал Первес Мушараф отправляется с прощальными визитами в войска перед уходом с поста главнокомандующего. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7:45 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настал час обзора центральных российских газет. В студии вновь Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Утро еще доброе.
В прошлый раз вы обещали продолжить обзор предвыборных, так сказать, публикаций. Ваше обещание, конечно, не предвыборное, но выполнять его надо. Пожалуйста.
Чуть подробнее, Алексей, с вашего позволения, о заметке в газете «Ведомости» под заголовком «У кандидатов пропал иммунитет», о чем я говорил в предыдущем обзоре прессы. Вчера стало известно, что Ставропольское управление Следственного комитета при прокуратуре проводит проверку по факту неправомерных действий мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. Конкретизировать собеседник Интерфакса из СКП не стал, сославшись на необходимость дождаться итогов расследования. По его словам, уголовное дело не возбуждено, но вопрос решается. Дело в том, что господин Кузьмин представляет партию «Справедливая Россия». Демократы также сетуют на репрессии. На прошлой неделе в больнице Махачкалы умер расстрелянный неизвестным киллером руководитель местного отделения «Яблоко» Фарид Бабаев. Проблемы и у СПС. За последний месяц совершены нападения на 10 офисов партии. Последний случай был в воскресенье. В Ставрополе неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание регионального отделения. В субботу на марше «Другой России», о чем прекрасно знают слушатели «Радио Свобода», в Санкт-Петербурге пострадали кандидаты в Госдуму от СПС. Леониду Гозману во время разгона митинга сломали руку, а Никита Белых и Борис Немцов были задержаны на несколько часов. Если раньше страдали лимоновцы и несогласные, то во время избирательной кампании все оппозиционные партии столкнулись с давлением, говорит политолог Юрий Каргунюк, сравнивая происходящее с произволом латиноамериканских режимов. Масштабы репрессий несравнимы с прошлыми выборами, добавляет политолог Александр Кынев. У кандидатов пропал иммунитет, газета «Ведомости». Но выборные кампании захлестнули не только Россию. В Хорватии, которая стала столь близкой России с недавних пор, вчера были подведены итоги состоявшихся накануне парламентских выборов, победу на которых одержало правящее хорватское демократическое содружество. Подробности в «Коммерсанте». Хорваты проголосовали в ничью, называется заметка. И вчера же экс-премьер Пакистана Наваз Шариф, который накануне вернулся на родину, подал заявление в Центральную избирательную комиссию Пакистана для участия в парламентских выборах этой страны. Также газета «Коммерсант». Но в понедельник в Грузии стартовала официальная кампания по досрочным выборам президента. Газеты также об этом подробно пишут сегодня, и в частности российская газета. Коротко о московских новостях. Как известно, московские законодатели обновили штрафные санкции. К примеру, теперь приставание граждан в общественных местах, выражающееся в навязчивых действиях, в целях купли-продажи, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера, повлечет за собой штраф от 100 до 500 рублей. И о спорте. Я заявил о том, что в советском спорте сегодня появилась заметка под заголовком «Может, Мутко не хочет работать с Гусом Хиддинком?» Об этом говорит адвокат, а точнее агент голландского тренера Кис ван Нювенхозен. И вот короткая цитата. «Существует несколько пунктов, которые необходимо решить. В августе мистер Мутко заявил о желании продолжить работу с Хиддинком. На пресс-конференции перед матчем Россия-Англия Гус официально объявил, что также хочет остаться в России. Перед этим матчем, после него, мы провели скоротечные встречи с мистером Мутко и мистером Макаренко, коммерческий директор РФС. Договорились, что отправлено будет электронное письмо со всеми подробностями. Вскоре я это сделал, говорит агент Гуса Хиддинка, но никакого ответа не получил». Ну, подробности подчеркну в сегодняшнем советском спорте в заметке под заголовком «Может быть, Мутко не хочет работать с Гусом».
Спасибо, Дмитрий Морозов так интригующе завершил обзор публикаций на страницах центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 7:49, и следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
Рост цен на жилую недвижимость в России в 2008 году составит от 15 до 20%, прогнозирует руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик. По его словам, цены на недвижимость в настоящее время стабильны, а в 2008 году ожидается их повышение, но незначительное. Объем выданных в России за первые 9 месяцев года ипотечных кредитов составил 363 миллиарда рублей, сообщил помощник президента России Игорь Шувалов. По текущему курсу это почти 15 миллиардов долларов, или на 45% больше, чем ранее прогнозировалось на весь 2007 год. В целом, по данным Центрального банка, за 9 месяцев года в России было выдано кредитов на покупку жилья на общую сумму 530 миллиардов рублей. По текущему курсу это почти 22 миллиарда долларов. Президент России подписал закон о создании государственной корпорации «Ростехнологии», которая по планам займется проектами содействия разработкам, производству и экспорту высокотехнологичной российской промышленной продукции. По планам корпорация будет образована на базе активов государственной компании «Рособоронэкспорт», главного российского экспортера вооружений и военной техники. Федеральная служба статистики подвела предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проводилась летом 2006 года, впервые за последние 86 лет. Сообщается, что по данным на 1 июля прошлого года в стране насчитывалось более 60 тысяч сельскохозяйственных предприятий, из которых две трети занимались профильной деятельностью. Фермерских хозяйств в России примерно 285 тысяч, но только чуть более половины из них производят сельхозпродукцию. Кроме того, в стране насчитывалось почти 23 миллиона личных, подсобных и других индивидуальных хозяйств, из которых работали по профилю примерно 20 миллионов. До 2020 года во всем мире может быть построено 130 новых энергоблоков для атомных электростанций, а общий объем инвестиций в эти проекты составит около 300 миллиардов долларов, прогнозирует первый вице-президент российского государственного концерна «Атомстройэкспорт» Александр Глухов. Сейчас Россия, по его словам, строит 12 новых энергоблоков для атомных электростанций, из которых 5 за рубежом, в Китае, Болгарии и Иране. Вчера французская государственная компания «Арева» подписала соглашение о строительстве в Китае двух новых атомных энергоблоков. Объем проекта – почти 12 миллиардов долларов.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий, а я дополню его рассказ сообщением об официальных курсах валют. Курс рубля, установленный Центробанком на 27 ноября, составляет 24 рубля и 31 копейку за доллар США и 36 рублей 9 копеек за евро, а на мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 49 центов. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Испании подведены первые итоги работы, созданных 2 года назад, специальных судов, разбирающих дела о так называемом «домашнем насилии» и призванных бороться с избиением женщин на бытовой почве. За это время к различным тюремным срокам были приговорены около 50 тысяч испанских мужчин, которые подняли руку на своих жен или невест. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
По мнению ряда независимых наблюдателей, находящиеся ныне у власти левое правительство Испанской социалистической рабочей партии проводит политику ультрафеминизма. К примеру, оно ввело 50-процентную квоту для женщин при назначении на ответственные должности во всех госучреждениях, включая кабинет министров. Потребовало от частных компаний поступать также при формировании советов директоров и, наконец, выпустила закон, по которому одной жалобы женщины на плохое обращение с ней сожителя достаточно для того, чтобы мужчина-обидчик оказался сначала на скамье подсудимых, а затем за решеткой. Насилие в отношении женщин в Испании действительно проблема национального масштаба. Однако практика показала, что новым законом во многих случаях поспешили воспользоваться дамы, просто пожелавшие избавиться любой ценой от надоевшего партнера. Теперь им даже не надо предоставлять в суд справки о побоях или находить свидетелей. Как заявил Радио Свобода один мадридский адвокат, испанские суды, следуя политической линии властей, всегда принимают сторону слабого пола. Монсеррат Комас, председатель Государственного наблюдательного совета по борьбе с избиением женщин, довольно проделанной работой. Закон оказался действенным средством борьбы с застарелым злом. Однако, как видно, для полного искоренения порока этого закона и других мер социального характера недостаточно. Должны пройти годы и смениться поколение. Точно так же, как и для установления полного равноправия женщин, ведь, несмотря на все меры, у нас женщины по-прежнему получают неравную с мужчинами зарплату за одинаковый труд. Что касается мер социального характера, принимаемых против дрочливых мужчин, о которых упомянула Монсеррат Комас, то здесь можно назвать, к примеру, публикацию списков лиц, осужденных за избиение женщин. Эти черные списки публикуются на интернет-страницах некоторых испанских муниципалитетов. Другая мера – телефон доверия 016, созданный специально для помощи женщинам, страдающим от домашнего насилия. Говорит уполномоченное правительство по вопросам борьбы с насилием на бытовой почве Энкарнасьон Ороско. Телефон 016 существует только 2,5 месяца, но результаты его работы уже налицо. Более 70% лиц, пользующихся этим телефоном, непосредственно женщины, подвергнувшиеся избиениям. Остальные – знакомые, друзья и родственники этих женщин. То есть против зла уже мобилизуется общественность. Испанские социологи создали обобщенный портрет мужчины, избивающего свою сожительницу. Его возраст – 30-40 лет. Жену он бьет для самоутверждения, из-за желания иметь неограниченную власть хотя бы дома, поскольку вне дома у него, как правило, никакой власти нет. Ведь в основном речь идет о людях без образования и без специальности. 45% испанских домашних хулиганов – алкоголики. По решению суда дрочливым мужчинам запрещают после отбытия наказания приближаться к бывшим сожительницам, а для контроля надевают на них специальные электронные браслеты. Если обладатель подобного браслета приближается к своей жертве, имеющей специальный микрорадар, полиция немедленно получает сигнал об опасности. Председатель наблюдательного совета Монсеррат Комас. Невыполнение постановления о неприближении является само по себе преступлением, однако ранее на это закрывали глаза. Теперь за содеянное придется отвечать, учитывая, что в общем речь идет о тяжких преступлениях, связанных с нарушением конституционных прав женщин, права на жизнь, на свободу, на физическую неприкосновенность и так далее. Так что теперь наказание соответствует тяжести проступка. Не менее остро, чем избиение женщин, по мнению социологов, стоит в Испании вопрос об избиении в семьях мужчин. В стране действует даже целая ассоциация мужчин-жертв семейного насилия, которые сетуют, что жертвы дрочливых спутниц жизни не получают от государства никакой помощи. Ассоциация ссылается на исследование известного в Испании психолога доктора Элоя Родригеса, который считает, что в стране регулярно избиваемых мужчин ничуть не меньше, чем женщин. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Далее в следующем часе вот какие темы. Создание государственной корпорации Ростехнологии, конференция по проблемам Ближнего Востока и лучшие легкоатлеты 2007 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если раньше у нас арестовывали в регионах тиражи рядовых активистов, сейчас власть уже решила просто схватить руководство.
По этому делу были допущены действительно беспрецедентные нарушения.
Победой народа оппозиция считает то, что Михаил Саакашвили уже не президент.
Только за один день 9 человек с помощью техники и работая лопатами собрали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».